41.
«Привет, Матильда. Как ты?»
Фабиан говорил по мобильному, направляясь по коридору в совещательную комнату.
«Когда ты придешь домой? Я несколько раз звонила маме, но она не отвечает».
«Она же в мастерской, и у нее наверняка отключен мобильный. Слушай, ведь с тобой Ребекка?»
«Да, но она мне не очень нравится. Она все время выходит на балкон поговорить по телефону, и она курит. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас приехал домой».
«Малышка, ну пойми, это невозможно. Ведь только половина второго, и мне надо поработать еще несколько часов. Но потом обещаю сразу же пойти домой, и мы сможем посмотреть телевизор и отпраздновать начало выходных. Хорошо?»
Ответа не последовало, но он услышал, как няня спрашивает Матильду, не хочет ли она поиграть в «Звезду Африки».
«Ладно, папа, увидимся».
Не успел Фабиан ответить, как в ухе у него щелкнуло. Он положил мобильный в карман и вошел в комнату. Там уже сидели Томас, Ярмо и Малин. Не хватало только Хермана Эдельмана. Настроение у всех было почти что приподнятое. В термосе был свежий кофе, а коробка с печеньем так и ждала, что ее откроют и пошлют по кругу. Сегодня все позволят себе лишние калории. Но позже. По традиции, сначала Эдельман войдет с подносом, уставленным едой, и похвалит их за работу, благодаря которой еще одного преступника смогли опознать и схватить. Затем он нальет каждому по рюмке водки и угостит придуманным им блюдом, которое со временем все полюбили. Хлебцы финкрисп с икрой каллес кавиар и мелко нарезанным красным луком.
«Позволь поздравить с первым выстрелом из пушки», — сказал Ярмо, изображая пальцами маленький пистолет.
«Согласись, красиво сработано, ведь речь идет о 15 метрах в кромешной тьме», — заметил Томас.
«Повезло», — сказал Ярмо, отпив кофе.
«Повезло! Я смог бы повторить все с завязанными глазами».
«Тогда тебе должно еще больше повезти. К тому же ты забыл сделать предупредительный выстрел».
«А ты не думаешь, что я хотел рискнуть и заставить его сдаться и лечь? Я свалил этого дьявола. Бум! И прямо в бедро. Это больше, чем ты сделал за все годы твоей службы».
Томас похлопал Ярму по плечу.
«Надеюсь, вы не начали без меня».
Все дружно обернулись к вошедшему Эдельману, и когда он поставил на стол переполненный поднос, стали аплодировать. Раздали стопки и послали по кругу запотевшую бутылку водки О.П. Андерсон.
«А я что буду пить?» — спросила Малин.
«Лимонную воду или легкое пиво», — ответил Эдельман, откручивая маленький красный пластмассовый колпачок от тюбика с икрой.
Затем он перевернул колпачок и кончиком в форме звезды проткнул защитную фольгу.
«Или выпей чуть-чуть и притворись, что ты снова в Дании».
Все засмеялись. Они брали хлебцы, выдавливали на них полоски икры. Как только освобождался тюбик, переворачивали бутерброды икрой вниз и макали их в блюдо с мелко нарезанным красным луком. Фабиан попробовал свой бутерброд. Резкий вкус лука в сочетании с солоноватой икрой и твердым хлебом доставлял настоящее удовольствие. Это было действительно вкусно, и он не мог понять, почему раньше проявлял такой скепсис и крайне неохотно согласился попробовать. Когда все успели съесть по несколько штук, Эдельман вытер руки о бороду и поднял свою стопку.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с прекрасной работой. Вы не только схватили преступника. Сделав это за рекордно короткий срок, вы еще и сэкономили мое время на пресс-конференциях».
Они опустошили свои стопки, и Эдельман во второй раз послал бутылку по кругу.
«Чтобы вы знали, когда я понял, что случилось с Гримусом, я сразу же подумал об Оссиане Крэмпе».
Фабиан и его коллеги переглянулись.
«Да, это правда, но я ничего не сказал», — продолжил Эдельман, делая себе новый бутерброд. «Я был полностью уверен, что это не может быть он, что его изолировали от общества на всю оставшуюся жизнь. Мне совершенно не пришло в голову, что он отсидел свой срок и вышел на свободу. Вы должны знать одну вещь. Оссиан Крэмп был не только необычайно ловким и изощренным преступником. Он, без сомнения, самый хладнокровный злоумышленник, с которым я имел дело за все годы моей службы. Настолько хладнокровный, что он, не колеблясь, мог вырвать глаза своему собственному адвокату, когда почувствовал, куда ветер дует. И они выпустили его уже через 13 лет.
Эдельман покачал головой и опустошил стопку одним махом.
«Однако нам надо еще кое-что выяснить до того, как мы уйдем на рождественские каникулы и купим нижнее белье своим женам».
«А что конкретно ты имеешь в виду?» — спросила Малин.
«Мы по-прежнему не знаем, что он сделал с Фишером», — сказал Ярма. «Допустим», — отозвался Эдельман.
«И потом у нас есть эта женщина», — сказал Фабиан и достал несколько снимков женщины с вырезанными глазами, сделанных в автобусе.
«А это кто?»
— Эдельман взял один из снимков и посмотрел на него. «Пока что мы этого не знаем, но эти фотографии лежали в его квартире вместе с аналогичными фото Гримаса и Фишера».
«Значит, где-то взаперти может находиться еще одна жертва», —
Эдельман покачал головой и вздохнул. «Или она живет в счастливом неведении, что стоит на очереди».
«Когда мы сможем его опросить?» — поинтересовалась Малин, делая себе новый бутерброд.
«Я только что связывался с южной больницей», — сказал Эдельман. «Они как раз зашивают ему рану».
«Тогда мы сможем поехать туда через час?»
«Именно об этом я и хотел поговорить. После случившегося он явно не в себе».
«Но ведь он и до этого таким был», — со смехом заметил Томас.
«Во всяком случае, так считает его врач, который запретил его посещать».
«Что значит запретил?» — спросил Ярма. «Он ведь не может воспрепятствовать нашему расследованию».
«К сожалению, как раз может, если речь идет о здоровье подозреваемого. И давайте не забывать этого. Как бы мы ни были уверены в нашем деле, на данный момент он всего лишь подозреваемый».
«Когда мы сможем с ним встретиться?» — спросил Фабиан. «Хотя уже чувствовал, что это может произойти не скоро».
«Они обещали дать ответ после выходных, но сказали, что нам надо ждать как минимум неделю».
«Неделю?» — удивился Томас, допив водку. «Я ж, черт возьми, прострелил ему ногу, а не рот».
«Вопрос в том, можно ли с ним вообще проводить допрос», — сказала Малин.
«Одна или, может быть, даже 2 недели?» «Это никуда не годится», — подумал Фабиан. «Тогда Фишер наверняка умрет, как и женщина в автобусе».
«Окей, и что будем делать, помимо того, что сидеть здесь и валять дурака?» — сказал Томас.
«Без дела никто сидеть не будет», — отозвался Эдельман. «Ступс, например, уже вовсю осматривает его квартиру, и есть шанс найти там зацепку, которая может повести нас дальше».
«Окей, тогда будем держать кулачки», — сказал Томас, макнув еще один хлебец с икрой в блюдо с красным луком.
«Думаю, на сегодня все». Эдельман встал. «Угощайтесь, а мне надо готовиться к пресс-конференции. Надеюсь, последней по этому делу».
Он вышел из комнаты. В комнате воцарилась тишина, а хорошее настроение как ветром сдуло. «Ну, если ничего не случится, увидимся в понедельник», — сказал Фабиан и отодвинул свой стул.
«Конечно. Хороших выходных», — сказал Ярма.
«Тебе того же». Фабиан вышел из комнаты и услышал, как Малин поспешила за ним.
«Ты что, вдруг решил ехать домой?»
«Да, только не к себе домой, а к тебе, на твою улицу».
«Что? Я не понимаю».
«Ты поедешь со мной и постучишься в дверь к одному из твоих соседей».